Я хотел бы поговорить сегодня об одной теме, которая касается нескольких недельных глав. Кстати, мы еще находимся в период между Шавуот и 17-го Тамуза. Это период, который был 40 дней, когда Моше Рабейну первый раз поднялся на гору Синай. И когда наш народ был на непредставимой нами сегодня высоте, но когда этот период кончился, было страшнейшее падение, как называется, хэт-эгер, грех золотого тельца. Я хочу поставить эту тему, тем очень принципиально для каждого из нас. Я начну эту тему с притчи Рамбама в Мурей Невухе. Слышал это от Моше Шапиро, как он это объяснял. Давайте представим себе человека, который находится в джунглях, попал в джунгли, у меня нет компаса. Ночь, проливной дождь, ни луны, ни звезд, ничего. Дороги он не знает. Куда идти? Ну, раз, пару минут, полчаса, вдруг есть молния. Молния, она озаряет лес на считанные доли секунд. В этот момент можно что-то ухватить и где-то понять, где ты находишься. Человек улавливает и тут пошел, увидел светлое, в проблеска света, он движется дальше, опять останавливается, идет следующего проблеска. Это притча, пишет Рамбам, это состояние человека в этом мире. Мы живем в потемках, да, есть проблески света. Этим проблеском света надо себе прокладывать дорогу, чтобы прийти к цели, выйти из джунглей. И тут меня в этом году возник вот такой вопрос. 40 дней наш народ был в состоянии, как человек до греха. После получения Торы все получили, возвращающие пророчество. Всевышний говорил со всеми. Мы все, кто там были, получили первые два решения, как Моше Рабейну получил всю Тору. И был период, когда наш род поднялся над смертью и 40 дней. Потом тяжелое сокрытие, приходит сатана, приводит тьму в мире, показывает похоронные носилки Моше Рабейну в небесах. Не сумели дождаться нескольких часов, ошиблись в расчете, и падение золотого тельца. У меня есть такой вопрос. Мы хорошо знаем, у нас есть разные периоды в жизни. Есть периоды, когда есть больше света, есть меньше света. Есть проблески больше, есть проблески меньше. Мы можем как-то готовиться заранее к ситуации, когда этих проблесков будет меньше, не дай Бог. Я объясню, например. Ну, пример очень хороший пример. Молодой парень удостоился учиться в Ешиве. Ешиве он освобожден от жизни, детских забот и все прочее. Вдруг, не дай Бог, его божественное поведение выводит его из ешивы. С ним происходят вещи, которые он не ожидал. Он может как-то готовиться к этому. Это очень принципиально. Потом долго говорит, что нет. Потом мы поговорим. Это очень принципиально, потому что это, по большому счету, это война за жизнь и за смерть каждого из нас. Я хочу к этим словам добавить мы издали вторую часть книги Шемулам Хабицхайма. Там после раздумий мы также напечатали его статью, которая касается не то, что Хабицхайм высказался по поводу эмиграции еврейских общин в Америку. Эта вещь очень требует... Там, в этом месте, в Хабицхайме, есть очень много мировоззрения Торы вложено в это. Это очень... Вроде нас сейчас сегодня не так это актуально, но это очень актуально видеть мировоззрение Хабицхайма. Знаете, мы сегодня это мало понимаем, но эмиграция в Америку, это была страшнейшая духовная катастрофа еврейства, которая не кончилась. Не кончилась. То есть в Америке отошло от Торы, перемешалось с другими народами, смешанные браки, несколько миллионов евреев. Примерно равноценно катастрофе в Европе физической. Единицы, которые упали в Америку, заново там оставали еврейскую жизнь, это крупицы, которые разошлись и выросли. Это небольшие островки, которые называются Лейквуд, Бруклин, Монси, ну, еще там немножко поменьше. А так называемая еврейская Америка в целом, общины закрываются одна за другой, синагоги тоже. И ассимиляция неортодоксального еврейства, где-то, думаю, что 70-80% смешанных браков. И в этой книге Хафец Хаим предупреждает об этих вещах. И он-то пишет одну очень удивительную вещь. Люди, которые собираются туда ехать, почему ехать, это понятно. Потому что была нищета была в Европе, нечего было кушать. В Америке были деньги. Они думали, что есть деньги. И вот он говорит, что люди, находясь в Европе, они слышат об этих испытаниях, которые там есть, они представляют себе, как они эти испытания будут выдерживать. Он пишет там очень такую принципиальную вещь. Они знают все, кроме одного. Что когда они будут там, они уже будут не теми людьми, которые сегодня здесь. То есть все их желание сегодня противостоять, оно там уйдет. Уйдет. Каждое место несет, человек подавляет его своими духовными ценностями, точнее, отсутствием духовных ценностей. Это очень, я не говорю прочески, но это хахам адиф манави мудрец, он предпочтительнее, чем пророк. К сожалению, то, что Хафец Хаим писал, это произошло. Однако, я думаю, что все-таки у нас есть возможность хотя бы некоторое, как-то быть готовым к изменению окружающего для нас мира. Что я имею сейчас в виду? Я объясню, что я имею сейчас в виду. Во-первых, человек должен максимально наполниться внутренним светом, чтобы его, то есть, привести максимум Торы, чтобы он меньше нуждался в внешних проблесках, чтобы проблески его были внутренними. Внутренними. Это первая вещь. Поэтому как важно, как необходимо, чтобы наша молодежь, и мы сами, наши дети, наша молодежь смогли до того, как они выходят в более широкую жизнь, они обрели максимум Торы, максимум света Торы. Это первое. И еще одна вещь. Это научиться в трудные моменты, в трудные часы обращаться к Всевышнему. Я, это очень принципиальная вещь, это очень глубокая вещь. Я немножко объясню это. Если немножко вдуматься о страшных событиях, катастрофы в Европе, то то, что хотели силы зла вместе с их исполнителями, нацистами, их приспешниками, с Украины, с Польши и так далее, это чтобы наш народ потерял человеческий облик, чтобы потеряли животные, которые грызут друг друга, убивают друг друга, предают друг друга. Есть ситуация, когда человек, у него не хватает, что ему необходимо, так он начинает поедать себе подобных. То есть это сокрытие, это ограничение, то, что ему, то, что никогда человек не получает, то, что ему вроде бы необходимо, это его обращает зачастую в хищное животное. Хищное, то есть он превращается сам в посланника сил зла. И вот тут-то есть, надо этому учиться всегда и постоянно. Обращать себя ко Всевышнему. Я объясню эту вещь. Есть известный пример. Человек, допустим, поднимается в автобус, ему сильно хамит водитель. Ничего не сделал водителю. Все нормально. В чем проблема? Водитель... Просто у него был тяжелый разговор с его женой. Он не кричал, его жена. Надо же на кого-то вылить свое недовольство. Вот появляется жертва. Следующий пассажир, который чем-то ему не понравился, он получает, так сказать, вместо его жены все зло, которое он хочет, так сказать, из себя вылить. Но тут надо одну вещь знать и понимать. А почему он вылил все-таки на меня, а не на кого-то другого? Значит, мне это было определено и решено в Рошанавим Кипур. Значит, для меня это, я получил это от Всевышнего, да. Значит, нужно для моего исправления. Мне больно, мне тяжело. Я обращаюсь к Всевышнему, что он меня спас от подобного рода мерзавцев. Пожалуйста. Но можно, значит, он... Укусил тебя, я тоже стану на четвереньки, укушу его дважды. Но не причина, потому что если тот останется на четвереньки, то мы тоже останемся на четвереньки. Не причина. Знаете, есть Я объясню в двух словах, что я имею сейчас в виду. Есть еще как великое достоинство, это возможность жить выше того мира, в котором он находится. А можно себя полностью этому миру окружающему подчинить. Когда окружающий мир, он весь полон добра, все хорошо. Но когда окружающий мир – это сокрытие лика Творца. Когда, я еще вещь немножко объяснить. Когда вокруг есть раскрытие лика Творца, когда вера живет вокруг, божественное направление явно видно, то зло, даже если оно не исчезает, оно прячется у людей. Прячется. Ему сейчас тут нет места. А когда вокруг свет Творца скрывается, то зло у человека, естественно, начинает вылезать из всех дыр. Всех дыр направляется дальше. И тогда он исполняет то, что говорят по-русски, с волками жить, по волчьи выть, становится на четвереньки и начинает кусаться лучше любого волка. И для этого, знаете, мы живем сейчас не в мире открытия лика Творца, но во многом, по крайней мере, многие из нас живут, когда мы, слава Богу, занимаемся Торой, слава Богу, можем исполнять заповеди, и тем более тот находится в Эрец Исраэль, в местах Торы, места, где есть много света. Но все-таки у нас есть постоянно какие-то проблемы. Я вам это расскажу, это образными выражениями Рава Пинкуса. В общем, еврей, хороший, праведный еврей, учится много, доходов у него не очень много, маловато, скажем так. И вот скоро праздники, надо купить то, купить это, подарок жене, новую одежду детям. То, что нужно, не излишество. И вот он проверяет состояние счета в банке. И там его ждут радостные события. Овердрафт минус там столько-то, хотя основные расходы на праздник еще даже не начаты. Что происходит дальше? И, может быть, две реакции. Одна – вздох, которая немножко переходит в некоторое отчаяние. Об этом сказал Пинкус. Это гораздо хуже самого минуса в банке. Гораздо хуже самого минуса в банке. А может быть, нечто другое. Допустим, знаете, мы не всегда властны на нашей первой реакции, скажем так. Первая реакция. Ну, мы люди, мы не ангелы. И мы не живем такой ясной и светлой верой, как Рабби Ицхак Зильбер и другие великие праведники. Но поэтому первая реакция, ну, скажем так, это нас огорчает, скажем так, мягко. А есть вторая реакция. Надо напомнить себе, что говорил Рабби Акива, что все, что сделал Всевышний, это все к добру. То, что говорил Нахумиш Гамзу, это тоже к добру. Я вам скажу одну вещь. Столько, как эти высказывания стали частью Талмуда, для нас часть устной Торы, которую мы тоже можем учить и исполнить. Для них это был их личный высокий уровень так жить. Для нас это часть устной Торы, которую мы будем повторять и вдумываться, мы тоже можем в этом приобрести некоторый уровень в этом. Так вот, человек помнит себе, есть у мира, мира хозяин, Всевышний нас любит, хочет нам помочь. А если у нас есть какие-то проблемы, то очевидно, что Всевышний хочет, чтобы мы укрепились в вере и в уверенности во Всевышнем, а не полагались на счет в банке. Кроме того, есть место, понятно, для молитвы. Для молитвы. Понимаете, поймите, минус в банке – это неприятно, но это есть вещи хуже, чем минус в банке. Гораздо хуже. Даже в нашей жизни, я говорю сейчас, не дай Бог, проблемы с воспитанием детей, не дай Бог, болезни. Это все вещи, которые гораздо хуже, чем минус в банке. Мы должны строить свою жизнь на постоянной борьбе. Борьбе с тем, как на нас влияет окружающая тьма, окружающее нас сокрытие лика Творца. И нам надо учиться с этим бороться на мелочах, на мелочах. А не думать, что мелочи я уже буду в отчаянии, но будет что-то крупное, куда собой. Тут я пройму себя как большой герой. Я сразу же быстренько применю известную сгулу Хайма из Воложина, все в Всевышнего. Пока я буду жить, как я живу, как будет что-то такое сверхординарное, то я уже быстренько стану Иш Эмуна, человеком веры. Я говорю, что такого не может быть. Но я бы сказал так, это не так обычно. Человек должен себя постоянно строить себя, как Иш Эмуна, человеком веры. И он должен постоянно для этого приближаться к Всевышнему светом Торы. Светом Торы. Знаете, Тора – это то, что нас приближает к Всевышнему. Когда мы занимаемся Торой, мы прилепляемся ко Всевышнему. Когда мы со Всевышним, у нас есть силы противостоять испытаниям окружающего нас зла. Мы сейчас читаем главы Шалах, о разведчиках, читаем главу, дальше мы читаем о Корахе. Мы видим, как вдруг в пустыне, вдруг из великих людей вдруг вылезло зло. Вылезло зло. Разведчики были большими людьми. Не были, Моше Рабейну их выбирал. Это не были простые люди. Да, и Корах, если бы он не пал так низко, еще спаривал Тору Моше Рабейну, он отрицал Тору Моше Рабейну, ни больше, ни меньше. Но изначально у него был Рух Акойдиш, Дух Святого Постижения, который его и попутал его. Попутал его. Я вам скажу одну вещь. Это вещь, которая иногда, а точнее говоря, зачастую, почти думаю, что не знаю, мне тоже сказать всегда, но для того, чтобы исправить зло, надо, чтобы зло раскрылось, и надо его потом перевернуть это зло в добро. Когда зло не проявляется, они замещают. Есть то, что называется общее лекарство. Это Тора, это молитва, все это очень хорошо. Это помогает очень сильно. Но иногда, точнее, практически очень часто, всегда у человека есть какие-то темные углы, в которых хранятся какие-то очаги зла, которые сейчас не проявляются. Если будет какая-то ситуация критическая, вдруг эти очаги вспыхнут огнем не Торы, огнем зла, и проявятся. Знаете, мы живем в мире, и нас, мы очень хотим покоя, спокойствия, все было хорошо, спокойно учиться, спокойно работать, чтобы заработок был все в порядке, чтобы все были здоровы, дети хорошо росли. Я говорю просто о кошерных желаниях хороших еврейских родителей, которые сейчас хотят идыш и нахыш. Все было самым лучшим образом. Но это вдруг оно так не происходит. Сейчас это иначе. Нам надо знать одну вещь, что именно в ситуации, когда происходит не то, чего мы хотим, не то хорошее, что мы хотим. Это то, что проявляется и у нас силы зла, такая ситуация. Для чего? Чтобы мы их исправили. Чтобы мы это исправили. Понимаете, мы хотим забыть о зле, как внутри нас, так и вокруг нас. Но нам надо это зло исправить, а не забыть о нем. Пишет Рамхаль во многих местах, что центральный стержень всего мира, творения мира, его замысла всего, это перевернуть зло в добро. То есть в идеале это не просто его зло вычеркнуть, а использовать зло к добру и перевернуть его к добру. И зачастую для этого необходимо, чтобы зло проявилось. И нам надо понимать эту вещь. И поэтому, когда с нами происходят вещи, которые мы не хотим, чтобы они происходили, чтобы мы научились им противостоять. Чем противостоять? Верой, молитвой и погружением в Тору. Приведу просто пример. Пример. Наш великий праотец Яков. Он был Иштам, человек цельный, Йойшев Ойлем, сидящий в шатрах Торы. Его отец Ицхак планировал, что Эсав будет его обслуживать, для этого хотел дать ему браху. А я как бы дальше сидеть в шатрах Торы и ничего больше в жизни не видеть. И вот происходит переворот. Ривка отправляет Якова получать брахот вместо Исава. И она не ошибалась, скажем так. Но после этого, что происходит дальше, Яков Авину должен бежать Исава. Куда? К Лавану. Лаван был не очень большим праведником, мягко говоря. Более того, сейчас на его плечи выпало бремя Дерахерес, путя земли, выкупить у Лавана своих жен. Его жизнь кардинально изменилась после брахот, который получил от отца. Что делает Яков? Он в первую очередь, он на 14 лет уходит в Ешиву, Шема Эвер. Есть новые испытания, начинается новый период жизни. надо вернуться, укрепиться в Ешиве. Если мы читаем эти главы, мы должны понять одну очень большую вещь. И Парашат, недельная глава Шлах, разведчики, и недельная глава Корах, видим, что у человека вдруг прорезается его зло. Это зло было страшнейшим результатом. И у разведчиков, и у Короха. Есть замечательное место в Талмуде. Там говорится о том, почему написана одна за другим глава Сота. Следующий от пути праведности женщина и Назир. Кто-то видит Соту, я бы сказать, падение, чтобы он сразу занялся профилактикой этого на будущее и принял себе обет не пить вино. Если мы когда читаем эти главы, нам надо увидеть заранее, какие силы есть, зла есть в человеке, и попытаться набраться сил с ними бороться. Одна из них – это, во-первых, погрузиться в учебу, но учебы здесь мало. Надо еще, чтобы учеба совмещалась с тем, что называется мусар. Мусар – это человек, занимался самоотчетом и понимал, думал о том, как он живет, на что он направлен и что он должен себе исправлять. Давайте просто посмотрим. Сказали наши мудрецы, тава, кинавы, кавод, вожделение, зависть и желание почести, кавод, выводит человека из мира. Зачем далеко ходить? Давайте глянем на Короха, Датана и Авирама. Пишут Рахайма Кадош в этом страшную вещь. Говорит, что если бы не это падение Короха, он бы стал бы главным леви. Главным леви. Но так как он захотел сам себе взять, он позавидовал то, что другие получили больше него. К чему это привело? К отрицанию получения Торы Моше Рабейну на горе Синай. Корах сам стоял перед горой Синай. Он видел все чудеса и знамения, которые делал Моше Рабейну. Он перешел через море. Он видел, как Моше Рабейну поднялся на гору Синай. Видел все чудеса, которые там были. Но кавод, желание почестей, вывело его из этого мира. Нам просто понимать страшнейшую силу зависти и любви к почестям. И поэтому, если мы не такие большие люди, как Корах, у нас меньше зависти и меньше желания кавода, но их тоже хватает. Их тоже хватает. Надо уметь с этим бороться. Я вам скажу одну вещь. Это я говорю просто о моем личном опыте. У нас у всех есть это дурное начало. Сказали наши мудрецы замечательную вещь. «Эн кавод эла тойр». Когда я хорошо учусь, то мне все эти вещи достаточно, мне не важны. Когда учусь хуже, то даже надо, чтобы почет был, можно кому-то позавидовать. Но когда у человека есть внутреннее содержание, какая-нибудь внутренняя близость к Творцу, когда он обретает Тору, то он понимает, постигает бренность всех этих вещей. То, что наши мудрецы, в 6 главе Пиркей Авот, «Эн кавод эла Тойр». Я вам скажу одну вещь. Надо нам учиться из того, как все происходит в окружающем мире. То есть сегодня, то есть то, что мы наблюдали в мировой истории неоднократно, тогда называлось, допустим, в Советском Союзе вероломное нападение в нацистской Германии на Россию. Вероломное. То есть Россия совершенно не была готова к этому. Когда японцы атаковали Америку, Перл-Харборы, и там тоже никто не ждал. Никто не ждал. В принципе, по правилам науки, военной науки, военные должны заранее предупредить все возможные варианты вероломного нападения. Еще об этом говорю. А мы тоже на войне. Более того, вот пишет Хватал Вавот, что один хасид видел солдат, возвращающийся с войны, сказал ему следующую вещь. Вы кончили маленькую войну, возвращаетесь на большую. Какую? Войну собственным давным началом. Нам надо планировать и пытаться заранее охранять себя от неожиданных всплесков нашего давного начала. Немножко вещь объясню. Как-то учитель Раб Хаим Камил привел от имени своих великих учителей следующее замечание. Мы глянем на человеческое создание, зачастую человеческое создание – это какая-то такая боевая машина. Там есть и пушки в нем есть, и пулеметы, автоматы, все что угодно. Он мечет эти стрелы в любую сторону. А сегодня вообще, когда у человека есть под рукой компьютер, всевозможными, так сказать, способами распространения злословия, и чтобы оно расходится очень быстро, на десятки тысяч адресов, то он может быть связан своим компьютером и взрывать мир постоянно. У человека есть такое умение, и он так же зачастую живет, быть таким вот непрерывно стреляющим во все стороны танком. Почему это так? Почему так выглядит человек? Сколько удивительная вещь. Человек создан для войны собственным родным началом. Но дурное начало, оно его обманывает. Эти силы, которые созданы ему даны, чтобы с ним воевать, она направляет подальше от себя. На других. Этот человек может даже бороться со злом, но не у себя, а у других. А у других он будет делать это мастерски. Лишь бы, так сказать, он сам остался в полном порядке, без проблем. Без проблем. Эти главы и Корах, и для этого Шалах, это тут есть две сферы. Одна доверие к Творцу, к его обещаниям, то, что нарушили разведчики и оговорили Всевышнего, оговорили Святую Землю и привезли к страшнейшему греху весь народ Израиля, который был причиной разрушения храмов и наших изгнаний. Если нас, кроме того, глава Корах, когда желание почета, она настолько искривила Кораха, Датана и Авирама, что превратила их в отрицающих Тору Моше Рабейну. Тут есть одна вещь, надо просто еще понимать. Я утверждаю, что все это было последствием греха Золотого Тельца. Почему? Почему? Когда грех Золотого Тельца вернул нас хотя бы частично в скверну змея, вернулась тьма в этот мир. И человек, то есть мы все уже, все знаем, мы не раз говорили здесь, что наш народ излечился всех своих физических недугов, что был считан на горе Синай. Кто-то его глаз не видел, стал видеть, не хватало пальца, палец вырос. Одна вещь, которую мы, может быть, не обращаем внимания, что все эти недуги вернулись после греха Золотого Тельца. И вернулась. То цельность, которая была наша народа при учении Торы, оно ушло. Когда это уходит, то вылезают всякие проявления зла. Вылезает желание почести, вылезает это. И наша задача, наше проявление зла исправить. Мы в этом мире, наша душа спущена в этот мир не на дачу, и не на отдых, и не на заработки. Не чтобы стать миллионерами, а исправить то зло, которое у нас есть. Для того, чтобы зачастую Всевышний нас окружает большим сокрытием своего лика, чтобы наши недостатки проявились, чтобы мы нашими молитвами, нашей войной с самим собой, укреплением веры, все это исправили. Это великие заслуги, в частности, людей, которые сказано «цадык врало», «правде, которым плохо», они выдерживают испытания этим сокрытием лика Творца, исправляют все. Нам же, мы люди простые, нам же исправить пока самих себя. То зло, что раз есть, надо обратить добро. И это наш урок, который мы можем извлечь из нашей главы, из пребывания в пустыне. Всего хорошего, Шабас.